слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня вторник, 28 августа. И вот главные темы первого часа нашего эфира. Адвокаты Пусирает обжаловали приговор, вынесенный Хамовническим судом. В Тегеране проходит саммит движения «Неприсоединение». Жители Москвы выступают против расширения Комсомольского проспекта. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с презентацией нового доклада оппозиции о деятельности главы государства. Говорим о том, верите ли вы утверждениям, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти. Итак, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов и член Федерального политсовета движения «Солидарность» Леонид Мартынюк представят сегодня доклад под названием «Жизнь раба на галерах, дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». В нем оппозиционные политики подсчитали количество недвижимости и предметов роскоши, которые, по их сведениям, находятся в распоряжении российского президента Владимира Путина. Это уже не первый доклад Немцова, посвященный главе государства. В 2008 году в соавторстве с политиком Владимиром Меловым он опубликовал брошюру под названием «Путин. Итоги», а спустя два года доклад «Путин. Итоги. 10 лет». Верите ли вы утверждениям, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который мы включим приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и вы, конечно же, можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Там же, на нашем сайте, сегодня вы можете посмотреть прямую трансляцию с презентацией доклада под названием «Жизнь раба на галерах». Эта трансляция начнется в 13 часов 45 минут по московскому времени. Итак, верите ли вы утверждениям, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Киров, корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Лушниковой.
Ну, не знаю, я лично с ним не знаком, яхт тоже, его дворцов не видел. Я не вижу смысла на такой должности воровать. Он, понятно, что человек состоятельный, как и должен быть президент, но это не Прохоров.
Ну, как по телевизору это видно, в каких часах, какие костюмы, как часто он меняет их. Ну, вот какой есть, такой есть, нам не исправить, не изменить ничего. Все так будет, как есть.
Да и у нас все есть. Конечно. И поэтому вот говорится, почему человек, если работает, почему бы ему не иметь. Да, пусть имеют, и нам не мешают.
Ну, еще бы у самого главного руля, так что, конечно, очень богатый, вся власть у него в руках. Что хочу, то и делаем.
Где же хорошо? Вот почему на заводах работают 8-9 тысяч зарабатывают, по семейным работают. Я в войну работал за мужчин. Ну, еще 10 тысяч я получаю, у меня кости болят. Теперь у меня на лекарства много, и за квартиру, и за все у меня не хватает. Опять-таки я плохо жил. Тогда я плохо жил, а сейчас я плохо.
Дело в том, что самым богатым человеком на земле в России после революции был Иосиф Виссарионович Сталин. Он имел все. Заводы, фабрики, работы. Хотя сам брал себе, наверное, не столько, сколько сейчас капает. Ну, дело-то для какой-то большой цели. Хотя бы так. А это сейчас только хапают. А самый богатый человек, конечно, Путин.
Не такая бесприданница, как те чекисты Дзержинские, которые в шинельках ходили в одно и то же. Этот человек позиционирует себя с точки зрения к элите и со всеми причитающимися причиндалами такими.
Чтобы нам не понять.
Он богаче нас с вами. Для того он и страну держит. Если бы он был бедный, он не держал бы страну. Это для России хорошо. Моему такое мнение. Да.
Богаче шейхов. Я бывал много где. По миру я знаю, как там правитель заботится о своем народе. А у нас о своем народе заботится абсолютно. Народ он считает быдло. Иначе бы не говорил такую чушь с трибуны и все. И не делал упор на люмпина. Это же смешно. Люди умнее, гораздо умнее. А те, кто в курилках, ну им что не скажи, они и побегут громить магазины и все прочее. Это страшно. Не хотелось бы, чтобы их было большинство.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, верите ли вы в утверждение, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Адвокаты Пуссерайт обжаловали решение хамовнического суда. 17 августа он приговорил каждую из участниц панк-группы, которых обвинили в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя» к 2 годам колонии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Кассационная жалоба на приговор участницам группы Пуссерайт была подана в хамовническом суде, который обязан передать ее в Мосгорсуд. Адвокат Марии Алехиной Николай Полозов заявил, что в условиях политически ангажированного суда надеется только на сокращение срока на несколько месяцев.
Мы подали кассационную жалобу в хамовнический суд, потому что кассационные жалобы в Мосгорсуд передаются через тот суд, который вынес приговор. Отсутствует признак состава преступления, в частности, отсутствует ненависть или вражда. Об этом мы подробно пишем, разбирая вот эту вот третью экспертизу. Во-вторых, один из основных моментов – это нарушения процессуальные, которые были допущены, неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора, ну и, соответственно, выводы суда, которые не основаны на законе и материалах дела. Учитывая, что наши подзащитные не совершали никакого уголовного преступления, а максимум в их действиях содержится состав административного правонарушения, конечно, никакого дела и быть не должно было бы, если бы у нас было бы правовое государство, если бы была бы состязательность сторон, если бы следствие и суд поступали, как того требует закон. Но в тех условиях, когда у нас есть политически ангажированное следствие, политически ангажированный суд, мы надеемся все-таки в кассации, ну, еще на какое-то смягчение приговора, может быть, снизить на несколько месяцев.
Однако, даже если нынешний срок по приговору, 2 года колонии, будет сокращен на полгода, у адвокатов, участниц группы Pussy Riot, практически сразу появится возможность подавать на УДО. Кроме того, они собираются обратиться в Европейский суд по правам человека. Адвокат потерпевших по делу Pussy Riot, свечницы храма Христа Спасителя Любови Сокологорской и охранника Сергея Белоглазова Алексей Таратухин напомнил, что его доверители в хамовническом суде просили о снисхождении и условном сроке для подсудимых. Однако учитывать их мнение Мосгорсуд не обязан, говорит адвокат Алексей Таратухин.
А вот это право суда, а не обязанность. Понимаете, суд-то выносит решение, руководствуясь законом и внутренним убеждением. А дело публичного обвинения, туда обвинение поддерживает государство, а не мои доверители. Поэтому, конечно, по идее, суд-то должен учитывать. Но вот в какой мере он это будет учитывать? Мне вообще было бы интересно слушать мнение Европейского суда, потому что и практика Европейского суда, она тоже очень неоднозначна. Тут право свободы вероисповедания и право действовать в соответствии с своими религиозными убеждениями. Поэтому интересно, нужно вообще пройти хотя бы и свой, не забывать про свой суд, Верховный суд. Вот. Я не думаю, что у Верховного суда, на мой взгляд, репутация безупречна.
Процесс над Pussy Riot вызвал большой общественный резонанс не только в России, но и за рубежом. Практически ежедневно проходят акции в поддержку арестованных участниц группы. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Смоленске сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в сбыте наркотиков. Сегодня утром в городе Малгобек, Ингушетия, был введен режим контртеррористической операции. Несколько десятков человек собрались вечером в понедельник в Химках на народный сход с участием лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Обсуждался сбор подписей для ее регистрации кандидатом в мэры Химок. Группа неизвестных лиц попыталась в понедельник вечером сорвать спектакль Московского театра «Док» своими глазами. Он был посвящен суду над участницами панк-группы «Pussy Riot». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 87 копеек, евро 39 рублей 83 копейки. Сегодня в 10:00 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Должны ли сведения о бизнесе депутатов и чиновников интересовать общество? Об этом спорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и депутат Госдумы Илья Пономарев от «Справедливой России», а также депутат Владимир Бурматов от «Единой России». Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10:00 на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным темам. В Тегеране проходит саммит движения неприсоединения, созданного в 1961 году и насчитывающего сейчас около 120 стран-участниц. На саммит прибыли лидеры более чем 30 государств. Ожидается выступление генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, принявшего решение прибыть в Иран, несмотря на резкие возражения со стороны Израиля. О нынешнем состоянии движения неприсоединения и о значении тегеранского саммита мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Иран Георгием Мирским.
Саммит движения неприсоединения выглядит, по крайней мере, со стороны довольно представительным. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что оживляется движение неприсоединения?
Если Иран сумел собрать такое огромное количество людей и с такой пышностью все это сделать, да. Но это очень важно, потому что в то время, когда в течение нескольких лет все больше и больше он выглядит как страна, которая, скорее всего, движется к созданию, по крайней мере, условий для атомной бомбы, и против него применяются санкции, несколько резолюций Совета Безопасности было прямо направлено на то, чтобы его ущемить, в том числе и Россия голосовала, как известно, за это, хотя Иран никак не реагирует. Сейчас экономические санкции вводятся, Израиль угрожает нанести удар. То есть получается, что вроде как-то он становится таким парией международным, изолируется, бойкотируется. В этих условиях особенно важно для иранцев было вот показать ничего подобного. Мы великая держава, мы лидер движения неприсоединения, мы продолжаем эти давние традиции, связанные с такими именами знаменитых людей, как Неру, Сукарно, Тито, Насер. И вот сейчас это движение опять поднимается именно по инициативе Ирана, оно призвано играть большую роль в мировой политике. То есть в этом смысле это, конечно, пиаровский успех большой Ирана.
А за счет чего удалось достигнуть этого успеха?
Прежде всего потому, что, собственно говоря, когда государственным деятелям из самых разных стран, включая Кубу, например, говорят, вот, задумано большое такое сборище, приедете, произнесете речь, заявите о себе, еще раз продемонстрируете роль вашей страны, значение движения неприсоединения и так далее. Но это всем приятно, и кроме того, тут еще, ведь какой есть всегда подтекст? Движение неприсоединения в свое время создавалось именно как внеблоковое движение, которое противостоит фактически и западному блоку, и советскому. Тогда они играли на этом и много чего могли добиться. Но поскольку вот такой биполярный мир давно уже не существует, то, собственно говоря, движение неприсоединения, к чему оно не присоединяется? Поскольку Варшавского пакта нет, мировой социалистической системы нет, значит, оно не присоединяется к НАТО. Больше-то к чему ему не присоединяться? А поскольку существует всегда такой латентный, я бы сказал, пост-антиколониализм, потому что антиколониализм как таковой уже ушел в прошлое, так как само понятие колониализма сейчас редко можно услышать в серьезном каком-то смысле. Где колониализм? Какое? Что? Ну, можно, конечно, говорить про все последние войны там в Ираке, Афганистане, Ливии, что это колониализм. Но это уже не так звучит, как в прежние времена. Тем не менее, инерция сохраняется. И более того, в некоторых странах третьего мира это понятие тоже еще существует. Вроде как бы считается, что нужно время от времени демонстрировать солидарность против американской гегемонии, против бывших колонизаторов, вчерашних империалистов и так далее. Вот мы, бывшие угнетенные народы, завоевавшие независимость, народы Азии, Африки, Латинской Америки, мы продолжаем держаться друг за друга, мы играем самостоятельную роль в мировой политике и так далее, и так далее. Все это ни к чему не обязывает, практически результатов никаких это не дает. Все это прекрасно понимают, но это как-то всем полезно, приятно, никто потерять от этого ничего не может. А что-то такое высказать, выступить, продемонстрировать, утвердить какие-то документы там, потом поднять большой шум. Поэтому единственная страна, которая действительно вот выигрывает от этого по-настоящему, это именно Иран. Вот, собственно говоря, мотив тут какой. Но Иран, конечно, будет делать вид, стараться, я не сомневаюсь, что иранская пропаганда будет именно так преподносить, что вот это возрождение движения и присоединения, это объединение множества стран, которые выступают против диктата, против одностороннего вмешательства там во внутренние дела и так далее, против всего этого. Ну и поскольку это собирается в Тегеране, то подразумевается, как бы, что если раньше вот были там люди из Египта, Индии, Индонезии, а сейчас Иран как бы демонстрирует, что он становится во главе этого движения.
По-вашему, Москву хоть в какой-то степени интересует то, что происходит на саммите в Тегеране?
Тут не ясно, я не могу понять, что думают наши руководители о том, как будет дальше идти дело. Вот Иран будет продвигаться к созданию условий, повторяю, не самой бомбы, а обязательно условий для создания бомбы. Израиль будет все больше и больше готовиться к тому, что если никакие санкции не подействуют, никакие резолюции это ясно не действуют, то, может быть, нанести удар, попытаться привлечь Америку на свою сторону, что будет, это не ясно. Вот как наши руководители думают, что в дальнейшем может быть. С одной стороны, не хочется, чтобы Иран стал ядерной державой, с другой стороны, вроде как-то надо на чем-то проявлять солидарность вот с такими странами, как Иран, та же, как и Сирия. Нужно противостоять Западу, нужно противостоять американской политике, нужно иметь друзей в третьем мире и прочее. В этом смысле я не сомневаюсь, что официально Москва, конечно, поддержит это все. Что может это дать практически, я как-то особо не вижу
это. Это было мнение главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгия Мирского. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Тропический шторм стал главным действующим лицом республиканского съезда. Члены американской милиции обвиняются в террористическом заговоре. Неожиданный успех политического документального фильма. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тропический шторм Айзек, обошедший стороной город Тампа, тем не менее стал главным действующим лицом в понедельник, день открытия съезда Демократической партии. После неформальной процедуры открытия делегаты были отпущены до вторника. Организаторы форума решили перестраховаться и избежать всякого риска, связанного с передвижением множества людей по приморскому городу в условиях штормовой погоды. Председатель Национального комитета Республиканской партии Рейнс Прибус заявил о том, что организаторы съезда попытаются втиснуть мероприятие программы, рассчитанные на 4 дня, в 3 дня. В первый день зал заседаний съезда, проводимого в гигантском спортивном комплексе, был пуст, за исключением журналистов и небольшой группы сторонников Рона Пола. Проигравший на первичных выборах, но не покорившийся обстоятельствам, Рон Пол хочет заявить на съезде о себе и своих претензиях на влияние в партии. Его сторонники устроили непродолжительное пикетирование в пустом зале на фоне лозунга «Мы способны на большее». Этот плакат в последующие дни будет служить задником во время выступлений делегатов, представляющих стране партию и Митта Ромни. Пикет, впрочем, остался почти незамеченным прессой и комментаторами, чье внимание было занято Айзеком. Тропический шторм, набирающий ураганную силу в Мексиканском заливе, способен развеять съездовские надежды республиканцев. Во-первых, ожидаемый удар урагана по прибрежным штатам Мексиканского залива и его последствия затмит любые съездовские мероприятия. Во-вторых, как американцы отнесутся к атмосфере праздника и оптимизма, всегда излучаемой партийными съездами на фоне рушащихся домов и падающих деревьев и наводнений. В-третьих, соблазн комментаторов и журналистов провести символические параллели между ураганом Катрина, запоздалой реакцией на него президента Буша, и форумом республиканцев, проводимым ровно через 7 лет после катастрофического урагана. Республиканские комментаторы уже начали жаловаться на информационную ангажированность ведущих американских телеканалов. Вот что говорит Джим Пинкертон, работавший в администрациях Рейгана и старшего Буша, ныне политический обозреватель. Многие политические репортеры пытаются превратить ураган в политическое событие. Возьмите, к примеру, репортера NBC News Чака Тодда, который заявил в своей корреспонденции, я цитирую, «Тень урагана Катрина и президента Буша нависли над этим съездом. Я лично сейчас нахожусь в Тампе, я не вижу здесь ни Буша, ни Катрины». Во вторник после обеда должна состояться официальная процедура открытия съезда республиканской партии. За ней последует выступление нескольких видных республиканских политиков, после чего делегация каждого штата публично огласит имя своего кандидата в президенты и вице-президенты. Имена Митта Ромни и Пола Райана должны прозвучать 50 раз. Четверо американских военнослужащих, принадлежащих к вооруженной группе анархистов, якобы планировали террористические акции. Об этом заявили представители обвинения на суде над четырьмя военнослужащими, обвиняемыми в убийстве сослуживца и его подруги. Рассказывает Алан Давыдов.
На проходящем штате Джорджия процессе по делу об убийстве 19-летнего Майкла Рорка и 18-летней подруги Тиффани Йорк один из четверых подсудимых признал себя соучастником этого убийства и других инкриминируемых группе действий. Майкл Бернетт, ефрейтор 3-й мотопехотной дивизии, расквартированный в гарнизоне Форт Стюарт, заявил, что лидер их группы, рядовой Айзек Агиги, заподозрил Майкла Рорка, уволившегося из армии за 3 дня до гибели, в стремлении не только дистанцироваться от целей и задач так называемой группы ополчения, но и сообщить о ней властям. Вывод. Рорка следовало убрать, считал Агиги. На суде помощник окружного прокурора Исабель Поли сообщила, что руководимая Агиги, хорошо организованная группа под названием «Навеки бессмертные, всегда готовы», приобрела оружие и компоненты взрывных устройств на $87,000, замышляя акты терроризма в местном и общенациональном масштабе. Планируемые акты терроризма включали насильственный захват склада боеприпасов в гарнизоне Форт Стюарт, подрывы автомобилей руководителей судебных и властных органов местного, штатного и федерального масштаба. Группа планировала взорвать местное отделение Министерства внутренней безопасности и фонтан в парке Форсайт в городе Саванна. Помощник прокурора добавила, что в планы группы также входили взрыв плотины в штате Вашингтон и покушение на президента Обаму. Вот как комментирует феномен внутреннего антиправительственного экстремизма известный журналист и блогер Бартон Гелман. Они считают власть в Вашингтоне своим врагом, а себя последователями отцов-основателей Соединенных Штатов. Для них современное правительство является иностранной тиранией, сродни английскому королю Георгу, от власти которого американские колонии избавились в 18 веке. Однако главная мотивация их состоит в том, что, на их взгляд, федеральное правительство ведет себя слишком высокомерно. Они подогревают себя теориями о том, что правительство США якобы намерено изъять у них огнестрельное оружие или поменять гражданскую власть в стране на военную, или переселить людей в концентрационные лагеря. Образ Обамы лишь усугубляет для них ощущение того, что правительству чужды их интересы. Как говорится в судебных материалах, глава группы ополченцев из Джорджии Айзек Агиги в ходе следствия бравировал своей готовностью хладнокровно убивать. Представители обвинения заявляют, что до сих пор не имеют понятия об истинной численности группы.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее темы. Новые труды о мормонах, книжное обозрение Марины Ефимовой, «Фейсбук. Прошлое или будущее», рассуждает социолог Полина Калазариди, «Диалог на Бродвее». Вот темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Но информационная программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся через пару минут и перейдем к центральной теме нашего эфира и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Поговорим о том, верите ли в то, что Путин обогатился, находясь у власти. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Смоленске сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой. Она обвиняется в сбыте наркотиков. Защита Осиповой настаивает, что наркотики ей были подброшены. Сегодня рано утром в городе Малгобек, Ингушетия, был введен режим контртеррористической операции. В перестрелке с бойцами спецназа убит боевик, укрывшийся в одном из домов. В городе продолжается поиск причастных к теракту на похоронах полицейского, которые состоялись 19 августа. Тогда при подрыве смертника были убиты 8 сотрудников республиканского МВД. Несколько десятков человек собрались вечером в понедельник в Химках на народный сход с участием лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Обсуждался сбор подписей для регистрации Чириковой кандидатом в мэры Химок. Во Владивостоке сегодня при взрыве в жилом доме погиб человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местный следственный комитет, погибший молодой мужчина, недавно освободившийся из заключения, где отбывал наказание за сбыт наркотиков. Судя по всему, он покончил с собой, взорвав самодельное взрывное устройство. Группа неизвестных лиц попыталась в понедельник вечером сорвать спектакль Московского театра «Док» своими глазами. Он был посвящен суду над участницами панк-группы «Pussy Riot». Об этом рассказал на своей странице в Facebook художественный руководитель театра Михаил Угаров.
В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем комбинате. В понедельник огонь охватил третий нефтяной резервуар. Министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес заявил, что положение на предприятии находится под контролем. К настоящему времени число погибших составляет 48, половина из них – пожарные. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Ну, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве, по прогнозам метеорологов, сегодня днем будет облачно, временами дождливо. Температура воздуха до плюс 17 градусов. В Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира. И теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов и член Федерального политсовета движения «Солидарность» Леонид Мартынюк представит сегодня доклад под названием «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». В нем оппозиционные политики подсчитали количество недвижимости и предметов роскоши, которые, по их сведениям, находятся в распоряжении российского президента Владимира Путина. Увидеть презентацию этого доклада слушатели «Радио Свобода» смогут сегодня на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Трансляция начнется в 13 часов 45 минут. Но я напомню, что это уже не первый доклад Бориса Немцова, посвященный Владимиру Путину в 2008 году. Он в соавторстве с политиком Владимиром Меловым издал брошюру под названием «Путин. Итоги». Спустя два года брошюру «Путин. Итоги. 10 лет». По мнению Бориса Немцова, за время нахождения Путина у власти коррупция в стране приобрела чудовищные размеры. С оппозиционным политиком побеседовал обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов.
Не отрицаю, что при Ельцине была коррупция, она была значительная, но это детский лепет по сравнению с путинской коррупцией, вы это хорошо знаете. Я вам просто приведу пример, и вы все поймете. Вот в 97-м году, когда я работал после вот губернаторства в правительстве, разразился грандиозный скандал и правительственный кризис, связанные с так называемым делом писателей. Вы помните тогда, что Чубайс, Кох, Мостовой и Бойко написали книжку о приватизации и получили гонорар в 90 тысяч долларов США. Вот этот гонорар в 90 тысяч долларов США привел к гигантскому политическому кризису в стране, к отставке правительства, к уходу из правительства, в том числе и Чубайса. А теперь, когда мы публикуем данные о том, что у Путина часы за 500 тысяч долларов, что в 5 раз больше его годовой зарплаты, когда Сергей Колесников обнародовал данные о том, что дворец Путина в Геленджике стоит 1 миллиард долларов, когда бывший первый заместитель мэра Москвы Ресин, а ныне депутат Госдумы, носит часы за миллион долларов, это никого не волнует, никто на это внимания никакого не обращает. Хищение масштабами в десятки миллиардов долларов никто не расследует. Те, кто участвовал в хищении бюджетных средств по делу Магнитского, стали путинскими героями. А ближайшие дружки Путина из кооператива «Озеро» стали долларовыми миллиардерами. Поэтому давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. В частности, мы боролись с олигархами, а Путин с ними дружил. А при Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала системой. Как вы думаете, сколько самолетов обслуживает Путина?
Ну, государственных самолетов.
Ну, естественно, да.
Ну, может, 10.
Вы ошиблись, Михаил. 43. Как нормально? А сколько вилл, особняков, усадеб, охотничьих домов в распоряжении господина Путина находится?
Ну, под сотню, наверное. На каждый субъект федерации-то должно быть, наверное.
Нет, тут вы, конечно, перегнули палку.
Что, не все губернаторы
всего,
успели построить?
Всего 20.
Так.
Один из них за миллиард долларов в Геленджике.
Так.
Вот. Но построено за годы его правления для себя любимого дополнительно 10. А как вы думаете, а сколько яхт у Путина? Типа «Олимпии», которую там Абрамович подарил.
Так она на него оформлена или как-то по-другому?
«Олимпия» вообще непонятно, она на офшор оформлена. Но вот там...
Ну, пользуется.
Да, пользуется, да, активно. Вот, кстати, на дачу в Геленджик ездил к себе на этой яхте недавно.
У Абрамовича, кажется, 3 или 4, значит, у Путина меньше не должно быть.
Ну, правильно вы сказали, да. 4.
4.
Вот скажите, может себе позволить глава государства, если он действительно патриот, любит родину, и вообще просто приличный человек, так себя вести?
Но люди же хотят царя.
Ну, например, коллекция часов путинских, которая ему принадлежит, стоимостью 22 миллиона рублей. Там 11 часов, Патек Филипп, Лангпан, вот есть еще там Сахне Турбограф за 500 тысяч долларов.
Вы разжигаете поднялся. Социальную розницу.
Да, одна из самых дорогих. Скажите, вот если только одна коллекция часов стоит 6 годовых зарплат официальных Путина, это может кого-то радовать, удовлетворять, и кто-то может с этим
может,
спокойно
смириться? Может, это из фонда подарков он берет.
Из фонда подарков. Он, кстати, должен был задекларировать это как подарки. Мы специально изучали декларации господина Путина. Ни об одних этих часах в декларации не сказано ни одного слова. А сказано про прицеп и про автомобиль то ли Победа, то ли там Волга образца 63-го года. Поэтому, знаете, что я вам скажу? Я считаю, что наш народ достоин более честного, более приличного и более достойного правителя.
С Борисом Немцовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Верите ли вы утверждением, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Номер для СМС плюс 7903-743-2801, номер пейджера 660-1046, сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. У нас есть звонок из Ростовской области. Доброе утро, Владимир. Каково ваше мнение?
Доброе утро. Верю. Сейчас, минуточку. Я верю и более того, глубоко убежден, что рабовладелец, император и самодержец российский не может по определению жить на зарплату. Спасибо.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем еще один звонок. Дмитрий из Богородска до нас дозвонился. Дмитрий, доброе утро. А вы верите в то, что Путин мог обогатиться, находясь
в власти? Да, я верю. Доброе утро. Поздравляю всех христиан с праздником Успения Богородицы. Конечно, верю. Однако нам надо вспомнить, кто вообще нам его явил, этому миру Путина. Во-первых, КГБ СССР. Спасибо, надо сказать, и там Крючкову, Орандропу. Во-вторых, Собчаку, в-третьих, Ельцину и, наконец, Борису Ефимовичу Немцову, Кириенко, Хакамаде, которые агитировали за Путина в 2000 году. Сказали, не нужен нам Зюганов, потому что коммунист, а вот будет нам этот хороший парень такой из КГБ, очень хороший такой, одновременно сотрудник там еще каких-то других разведок, это сейчас выясняется. И плюс вот он стал миллиардер. Что ж вы хотите? Это логический финал того, чего человек хотел, он достиг. Он вступил сначала в КГБ СССР, КПСС, потом в различные другие партии, был демократом, был Демократическая Россия. То есть все прошел все пути, где был Анатолий Александрович Собчак.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Вынужден вас прервать, просто для того, чтобы дать возможность другим радиослушателям тоже ответить. Послушаем звонок из Смоленской области. Геннадий, доброе утро. А каково ваше мнение?
Доброе утро. Путин сегодня самый богатый человек. Почему он стал им? Ну, помните пословицу русскую? Попал к Волкампу, по Волчевой. Он начал с Собчака. Но первый официальный взнос олигархи сделали ему в 2006 году, когда он на первом выступлении встречи с олигархами сказал, это вы сделали такую страну, а не я. Вот в это, после этой передачи ему в Лозанне официально положили олигархи 3 миллиарда долларов. Сейчас у него более 150 миллиардов. Об этом говорит постоянно средства массовой информации. Ну, подождем, чтобы какие итоги подведет Немцов.
Спасибо. Я хочу зачитать некоторые сообщения, которые к нам пришли. Вот Николай из Брянской области пишет, а кто бы отказался от лишних денег? Я нет, я верю, Путин стал богаче. Еще сообщение. Я-то верю, беда в том, что этот раб обогащается с молчаливого согласия зомбированного большинства, считает Владимир из города Чебоксары. Еще пару сообщений. Интересно, а для чего же тогда господин Путин так рвался к власти? Ну, видимо, если не для обогащения, имеется в виду. Верю, он обогатился не только сам, но дает обогащаться тем, кто его обхаживает и низко поклоняется, особенно верноподданным из «Единой России». Ну, еще один звонок, наверное, сейчас успеваем послушать. Московская область, Валерий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. А в России без революции, когда нет революции, то весь народ обогащается помаленьку, да? А вот почему этот товарищ Немцов не вспомнит про часы, и там яхты, самолеты, таких товарищей, как Березовский, Гусинский, Ходорковский, Фридман, Дерипаска и целый легион. Почему он в Путина уперся? Прием.
Я думаю, потому что Путин является главой государства. Тут несколько другие вопросы, в отличие от Березовского, который находится вообще вне страны. Ну, это вопрос отдельный. И к вопросу обсуждения... К обсуждению того, верите ли вы в то, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти, мы вернемся в следующем части нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился на 5,4% к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составил почти 490 миллиардов долларов, сообщает Министерство экономического развития. При этом экспорт вырос на 5,7%, 305 миллиардов долларов, а импорт на 4,9%, 184 миллиарда долларов. Министерство энергетики России не ожидает в ближайшее время резкого повышения цен на нефтепродукты, отмечается в сообщении на сайте ведомства. По официальным данным, розничные цены на бензин в среднем по России с начала года выросли на 1,5%, в то время как оптовые цены, наоборот, снизились на 5,2%. Объем российского рынка мобильных телефонов в первом полугодии увеличился на 14% к уровню января-июня прошлого года и превысил 86 миллиардов рублей. Такие данные приведены в отчете компании МТС, крупнейшего в России оператора сотовой связи. По текущему обменному курсу это более 2 миллиардов и 700 миллионов долларов. За 6 месяцев в стране было продано почти 19 миллионов мобильных телефонов на 8,4% больше, чем в январе-июне годом ранее. Банковскими услугами через интернет на сегодня пользуются лишь 13% населения России, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения. При этом 74% опрошенных граждан либо не хотят в принципе пользоваться интернет-бэнкингом, либо просто не знают о существовании такой услуги. В России к 24 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 51,1 миллиона тонн зерна. Это примерно на 13% меньше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых пока оказывается почти на 27% ниже прошлогодней и составляет 19,4 центнера с гектара. По прогнозу министерства, грядущий урожай зерна в связи с засухой в отдельных регионах составит около 75 миллионов тонн против 94 миллионов тонн годом ранее, а экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне, то есть с июля по июль, 12 миллионов тонн против 27 миллионов тонн в минувшем сезоне. В этом году с начала июля, по данным Федеральной таможенной службы, из России было вывезено 4 миллиона тонн зерна, в прошлом году за то же время 4,9 миллиона тонн.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Смоленске сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в сбытии наркотиков. Несколько десятков человек собрались вечером в понедельник в Химках на народный сход с участием лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Во Владивостоке сегодня при взрыве в жилом доме погиб один человек. В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем комбинате. В понедельник огонь охватил третий нефтяной резервуар. Первое заседание открывшегося в понедельник в американском городе Тампа в штате Флорида съезда Республиканской партии США было значительно короче запланированного в связи с надвигающимся ураганом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 87 копеек, евро 39 рублей 83 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас ко мне в студию приснилась моя коллега Мария Стройкова. Она сегодня читает свежие российские газеты. Мария, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. Начнем с газеты «Коммерсант». На первой полосе здесь заголовок «Не время для ремонта». Правительство откладывает крупные госинвестиции в ЖКХ до 2015 года. Газете стало известно, что правительство отказалось, по крайней мере, на ближайшие три года от реализации федеральной целевой программы модернизации ЖКХ до 2020 года. Программу не будет исполнять ни разрабатывавший ее Минрегион, ни рассчитывавший курировать ее Госстрой. Это федеральное агентство по ЖКХ. Предполагается, что 50 миллиардов рублей федеральных расходов в ЖКХ по программе с 13 по 15 годы заменят расходы фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 15 миллиардов рублей, то есть вместо 50 всего 15 миллиардов, и, возможно, такие же по размеру траты региональных бюджетов, которые пока готовности на такие расходы не демонстрируют. Судя по всему, отмечает «Коммерсант», модернизация ЖКХ в начале сентября будет отложена до лучших времен. Газета сообщает, что в августе было отменено распределение правительства, собственно говоря, как это произошло, распоряжение правительства отменили, которое утверждало концепцию вот этой федеральной целевой программы стоимостью 422 миллиарда рублей. Напомню, программа до 2020 года. Также августовское постановление исключило программу из правительственного плана годовой давности по привлечению в ЖКХ частных инвестиций. Целью этой программы определены достижения устойчивости компаний в этом секторе экономики, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и проведение ремонтов жилых домов с целью повышения их энергоэффективности. Ну, однако сейчас эти планы реализованы не будут. «Ведомости», можно сказать, в продолжение темы жилья, пишут сегодня на первой полосе заголовок «Квартира на старость». Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов начало выдавать обратную ипотеку, позволяющую пожилым людям получать выплаты под залог недвижимости, в которой они живут. Агентство начало реализацию пилотного проекта обратной ипотеки в городах-миллионниках, рассказал председатель совета директоров Андрей Языков. Обратная ипотека позволяет людям в старости получать дополнительные доходы за счет своего жилья, как бы проживая свою квартиру. Под ее залог человек получает кредит, на который начисляются проценты, а погашается этот долг после смерти заемщика. Если к этому времени зарасходован не весь кредит, отмечают «Ведомости», остаток получат наследники заемщика. Они же, впрочем, могут погасить кредит и сохранить квартиру. Подробности в сегодняшней газете «Ведомости». Российская газета сегодня также на первой полосе пишет о том, что профсоюзы бюджетников выразили полное несогласие с проектом Министерства труда по реформе системы оплаты труда. Мы помним, что не так давно был предложен этим министерством так называемый эффективный контракт. Это новый тип трудовых отношений, который должен строиться на оценке эффективности каждого работника, бюджетников имеется в виду. Газета пишет, что вчера Ассоциация профсоюзов работников непроизводственной сферы направила свои аргументированные замечания в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Профсоюзы говорят, что в проекте нет четкого финансового обоснования, но есть угроза замещения бесплатных государственных услуг платными, а также закрытие части школ, больниц, библиотек и прочих бюджетных учреждений. Этот проект Министерства труда делает возможной систему штрафов, запрещенную Трудовым кодексом. Велика угроза того, что определять размер зарплат руководители будут произвольны. И многие другие замечания, о которых сегодня подробно пишет «Российская газета». Также здесь интересный комментарий директора Центра развития госслужбы Высшей школы экономики, экономиста Николая Клеща, который говорит, что специалисты принимали участие в разработке подобных критериев, имеется в виду критерии оценки качества и эффективности труда всех работников, которые предполагают вот этот вот новый проект Министерства труда. По опыту могу сказать, что создать эти критерии для каждого учреждения и каждого работника чрезвычайно сложно. На это специалистам необходимо года 3-4. Но реформу планируют внедрить уже в конце текущего года. Неизбежно появятся универсальные критерии, предупреждает он, все те же исполнительская дисциплина и количество опозданий. И в конце года выяснится, что все молодцы, все заслуживают премии. Какая же это реформа, удивляется Клещ. Подробности напомню, что сегодня об этом пишет российская газета. Коммерсант. Любовь Глебова сдает ЕГЭ, глава Рособорнадзора покидает пост. Как стало известно Коммерсанту от источника в Рособорнадзоре, глава этого ведомства Любовь Глебова покидает свой пост. Предполагается, что следующим этапом ее карьеры станет Совет Федерации. Там Глебова займется законодательной поддержкой образовательной реформы. В пресс-службе Рособорнадзора кадровые перемены опровергать не стали, но от подробных комментариев отказались. По данным газеты «Коммерсант», в сентябре Глебова уйдет с поста руководителя вот этого ведомства. Она начинает политическую карьеру, примет участие в региональных выборах, а после этого будет делегирована в Совет Федерации в качестве представителя одного из субъектов. Предполагается, что, скорее всего, сенатором от Пензенской области. Газета «Независимая» сегодня пишет о том, что дефицит зерна государству придется компенсировать интервенциями. Уточненный некоторое время назад официальный прогноз Министерства сельского хозяйства по объемам валового сбора зерна в России с большой долей вероятности придется пересматривать, причем в худшую сторону. Ведомство сообщает, что будет на молочно 75 тонн, миллионов тонн зерна. На самом деле, правильнее говорить, о 70 миллионах тонн. Ну, а новое известие в эту тему продолжает, что недобор урожая уже спровоцировал рост цен на хлеб, а в российских регионах дорожает продовольствие. В первую очередь это касается цен на мучные изделия, что объясняет снижением объема урожая из-за засухи и наводнений. На очереди молоко, мясо и яйца, пишет новое известие.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. К другим интересным публикациям мы перейдем в следующем части нашего эфира. Но в завершении этого часа городской репортаж. В Москве сегодня пройдут публичные слушания по проекту расширения одной из важных столичных магистралей Комсомольского проспекта. Накануне жители Хамуников провели в центре города акцию протеста против расширения трассы. Специалисты считают, что транспортную проблему проект не решит, а вырубка деревьев ухудшит экологическую обстановку в районе. Мнение гражданских активистов и экспертов выслушала Елена Поляковская.
Проект реконструкции Комсомольского проспекта в Москве предусматривает расширение проезжей части за счет вырубки деревьев. Жители района Хамовники уже не раз говорили о том, что транспортную проблему расширение Комсомольского проспекта не решит, а вред экологии нанесет непоправимый. Тем более, что центр Москвы и без того страдает от нехватки зеленых насаждений, говорит гражданская активистка, жительница района Хамовники Екатерина Попова.
Мы считаем, что движение по нашему проспекту достаточно сбалансированы. Здесь нет таких проблем с пробками, как, например, на Ленинградском проспекте или на Садовом кольце. Вот в этом несложно убедиться. И поэтому мы считаем, что этот проект надуманный и нет никакой целесообразности. А в ходе этого проекта будут вырублены деревья, сокращены зеленые зоны, поэтому, конечно, жители против. Мы делаем все, чтобы оповестить как можно больше людей. Мы надеемся, что люди придут на слушание. По крайней мере, на встрече с президентом, которая состоялась не так давно, было сказано, что мнение жителей должно быть услышано.
Жители района в их борьбе против расширение Комсомольского проспекта поддерживают в партии «Яблоко». Лидер партии Сергей Митрохин называет проект непродуманным.
Это очередной проект по освоению бюджетных средств, и который не решит никакую транспортную проблему. Расширение будет происходить между двумя мостами. Один через Москва-реку, второй над Садовым кольцом. А мосты эти расширяться не будут.
Комсомольский проспект является началом проспекта Вернадского, одной из радиальных московских магистралей. Однако транспортные проблемы связаны вовсе не с тем участком дороги, который планируют расширять. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин назвал проект дорогостоящим заблуждением.
Я не про экологию, я про арифметику. У нас метромост, который связывает Комсомольский проспект с проспектом Вернадского, имеет 6 полос, по 3 в каждую сторону. И вот постоянные заторы на Комсомольском проспекте связаны с очень простой вещью. У нас нынешний Комсомольский проспект без всякого расширения имеет больше полос движения, чем метромост. Какой смысл расширять дорогу в широком месте, когда впереди узкая. Я вот эту арифметику понять не могу искренне. Зачем расширять там, когда впереди узкое место? Дорогу это держит мост. Второе соображение, которое держит вот это направление, это выход на третье транспортное кольцо. Если кому-то вот из людей, принимающих решения, однажды понадобится с Комсомольского проспекта уйти на третье транспортное кольцо. Вот посмотрите, как там сделан этот выход, как там сделана эта развязка. Там держит узел, а мы расширяем линейный элемент. Это какое-то наивное заблуждение и весьма дорогостоящее. И тут в данном случае я говорю не об интересах жителей, которые всегда будут протестовать. Они будут протестовать, кстати, если проект абсолютно корректный. Это, к сожалению, естественная реакция людей. Я говорю о инженерно-техническом содержании. Вот инженерно-техническое содержание для меня просто удивительно.
Дорогостоящие проекты, ухудшающие экологическую обстановку в Москве, появляются не впервые. И борьба местных жителей с властями далеко не всегда завершается победой здравого смысла. Но, тем не менее, лидер «Яблока» Сергей Митрохин не считает эту борьбу бесполезной.
Это такое заблуждение всеобщее, что власти, как правило, делают, что они хотят. Вот мы сейчас провели серию митингов, которые мы провели по паркам, отозваны проекты перепланировки целого ряда парков, Москворецкий, Лосиный остров, Измайлово, и они уже будут внесены совсем в другом виде, приемлемым для граждан. Так что это все ерунда. Если много людей выходит на улицу, если люди приходят на слушания в массовом порядке и выступают против, то власть отказывается от вредных проектов. А этот проект вреден, повторяю, транспортную проблему он обострит, бюджетных денег будет потрачено чудовищное количество, да еще и вырубят много деревьев. В центральном округе и так дышать нечем. Так что я думаю, что нам удастся просто сорвать этот безумный проект.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. На публичных слушаниях по проекту реконструкции Комсомольского проспекта выскажутся как местные жители, так и руководители района Хамовники. Кроме того, в обсуждении проблемы примут участие и специалисты по дорожному строительству. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И вот темы второй части нашего эфира. Европейский суд по правам человека начнет публичные слушания по делу Юлия Тимошенко против Украины. Суд в Смоленске, как ожидается, огласит приговор Таисии Осиповой. Мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, доверяете ли вы утверждениям, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Участница Pussy Riot. Мы сильнее, чем государство.
Комментарии экспертов.
Протоиерей Владимир Вигелянский. Хулиганки даже не упоминали Путина и патриарха в своих выкриках.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов, не поглядевший в святце.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».